сегодня я хотел бы проповедовать буквально на четыре слова, с которых начинается Новый Завет. Вы знаете, что книга послания Иакова – это первая книга, которая написана в хронологическом порядке. То есть Иаков написал ее примерно в 44 году нашей эры. Мы знаем, что потом только когда-то Павел и все остальные евангелисты, они начнут писать после 50-го года. То есть Иаков, он пишет такие слова церкви, которые находятся в рассеянии, и он начинает свое послание. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». И интересно, что Новый Завет начинается с имени брата Иисуса Христа. Он здесь не говорит, что он брат, но мы к этому чуть-чуть позже вернемся. И если вы вспомните всю историю человечества, начиная от грехопадения, от сотворения и грехопадения, вы увидите, какой большой эффект имел грех на людей. Мы знаем, что грех стал режимом по умолчанию для каждого, кто приходил в этот мир и кто приходит сейчас. Они все приходят грешниками. Люди стали посвящены себе, нежели Творцу. Это имело непосредственное влияние на взаимоотношения с самим Богом. И мы знаем, что Христос пришел решить эту проблему, потому что люди перенаправили все свои силы на себя самих, думая, что они боги, и это приводило их к смерти. Но в то же время мы знаем, что грех имел непосредственное отношение не только к нашим взаимоотношениям с Богом, но и к нашим взаимоотношениям друг с другом. Вражда с Богом нашла отражение во вражде друг с другом. Даже там, где, кажется, должен быть мир, покой и умиротворение, а я говорю про семью, вы знаете, что семьи были изначально, даже там грех приносит свой разлад и раздор. Обычно, говоря о семьях и о влиянии греха на них, люди вспоминают взаимоотношения мужа и жены. Вы знаете, грех влияет на взаимоотношения мужа и жены, и мы видим и свидетельствуем, что даже среди верующих людей происходит нечто ужасное в семьях между мужем и женой. С другой стороны, другие люди говорят, о, грех нарушил взаимоотношения между родителями и детьми. Да, и эта сфера присутствует, и мы можем констатировать этот факт. Но я хотел бы посмотреть сегодня на другие взаимоотношения в семье. На взаимоотношения в семье между братьями и сестрами, которые у одних родителей родились братья и сестры. И грех внес туда тоже коррективы. И история всего человечества показывает нам, что это величайшая проблема, которая была между взаимоотношением братьев и сестер. Конечно же, сразу мы вспоминаем, как только вышли из Эдема, как только родились первые дети, между ними уже появилась эта проблема. Мы знаем, что старший брат убивает младшего. Первое убийство произошло между братьями. Каин убивает Авеля. Мы видим взаимоотношения Исава и Иакова, двух сыновей Исаака, где один обманывает другого. Мы видим чудесные, так скажем, взаимоотношения между сыновьями Иакова. Старшие братья продали одного в рабство и инсценировали это все как убийство. Помните? Такие были взаимоотношения между братьями тогда. Мы видим Давида, у которого, не так все плохо со своими братьями старшими, но у него очень плохо с его двоюрными братьями. Даже против них он пишет некоторые псалмы отмщения. И даже умирая, он говорит Соломону, чтоб тот разобрался с Иоавом. А это был двоюрный брат Давида, сыновья Саруи, если вы помните, такие военачальники, которые с ним воевали, и от которых он потом много потерпел. И он говорит, что чтобы Соломон разобрался с ним и не дал ему умереть своей смертью. Мы знаем, что дети Давида тоже были хороши. Один из сыновей изнасиловал сестру, другой же устроил кровную месть. И Давид где-то все это спускал на тормозах, и мы видим, как грех влияет на это. И мы можем дальше продолжать и продолжать этот перечень. Это как будто какой-то замкнутый круг. Если вы сегодня посмотрите на людей вокруг вас, Вы увидите, что взаимоотношения между братьями и сестрами не всегда бывают гладкими, а иногда бывают очень ужасными. Может быть, кто-то из вас не только видит это со стороны, но и участвует в таких взаимоотношениях. Может быть, вас не принимают ваши родные братья и сестры, потому что вы верующий. Сегодня я хотел поговорить о действии Евангелия именно на эту сферу взаимоотношений. Как дело Христа исправляет эти взаимоотношения и какой плод оно совершает? Я хотел бы посмотреть на этот вопрос под интересным углом. Дело в том, что, если вы помните мои проповеди, хотя бы так примерно, вы помните, что я обычно беру либо книгу, либо один текст и пытаюсь структуру этого проповеди сделать из этого текста, из этой книги, применение и наполнение, все из одной книги. Это как-то мне ближе по душе. Но сегодня я хотел бы сделать то, что мне не свойственно. Это в прошлый раз началось, когда меня попросили сделать этот исторический семинар про Мартина Буцера. Я хотел бы посмотреть всего лишь на одного человека. Где в Писании говорится про этого человека? И какие выводы из его жизни мы можем сделать для себя? Когда вы говорите о каких-то великих людях, ну, например, Александр Сергеевич Пушкин. Мало кто из вас знает, ну, все знают, да, есть Александр Сергеевич Пушкин, может, никто никогда не читал его, но он говорит, ну, солнце русской поэзии. Когда он зашел, все остальные померкли. И померкли даже его родственники. Я однажды задал вопрос кому-то, знаешь ли, как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? И стоял долго, я смотрел, но я говорю, ну, у него в имени Александр Сергеевич Пушкин, Сергеем звали. А как звали его мать, никто не знает. Были ли у него братья и сестры? Ну, Пушкина мы помним, там разные стихотворения, что-то он писал, кто-то его застрелил. Когда мы возвращаемся к Писанию, если я задам вам вопрос, мы находим нечто похожее. Задам вам вопрос простой. Расскажите мне о Христе. Я думаю, каждый из вас будет долго-долго рассказывать историю Евангелия, рассказывать влияние дела Христа на жизнь, что происходило. Это будет долгий рассказ. Но если я задам вам простой вопрос – а что вы можете рассказать о семье Иисуса Христа? Насколько долгим будет ваш ответ? Некоторые люди даже говорили мне, разве у Христа были братья? Посмотрите на Матфея 13 главу 55 стих, когда фарисеи сомневаются в нем. Они говорят, не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иосиф, Симон, Иуда, и перечисляют четырех братьев Иисуса Христа. Оказывается, у Христа было как минимум четыре брата. Мы не знаем, вот эту дверь, для нас она закрыта, были ли сестры, но здесь нам перечисляется, что у Иисуса Христа были четыре брата. Некоторые люди современности, да и в истории церкви, сильно противятся тому факту, что у Марии были еще дети. Они приводят различные аргументы, чтобы защитить свою теорию. А какая это теория? Они хотят, чтобы Мария оставалась всегда девственницей и до рождения Христа, и после рождения Христа. Это известная доктрина преснодевства Богородицы, если вы знаете, вы можете найти его в православии. Они приводят такие моменты и говорят, о, это дети Иосифа от первого брака. Они полагают, что Иосиф уже умер, Иосиф был старше Марии, и они говорят, у него уже был первый брак, и уже были от этого брака вот эти вот дети. Но откуда такая информация? Она нигде не подтверждается. Мы знаем, что когда рассказывается рождественская история, сказано, что она родила кого? Первенца. Помните, сказано, она родила первенца. Если это дети Иосифа от другого брака, то когда мы читаем повествование Евангелия, то зачем они постоянно ходят с Марией? Если помните, когда Мария там приходит, и с ней пришли ее сыновья и братья Христа. Поэтому эта история не подходит. Другие смотрят на стихи Писания и утверждают, что здесь говорится о двоюродных братьях Христа, но никак не о родных. Но вот беда. Слово, означающее «двоюродный брат», оно совсем другое, оно употребляется в Писании, греческое слово, и оно совсем другое, оно не такое, как здесь. Поэтому мы можем уверенно сказать, что у Иисуса Христа было еще четыре брата. четыре младших брата. Давайте мы посмотрим на их жизнь, особенно на жизнь Иакова, и сделаем несколько наблюдений для себя. Я хотел бы сегодня сделать четыре урока из жизни Иакова, из того, что говорит Писание нам сегодня. Мы будем двигаться от самых очевидных, каких-то простых выводов, к не самым очевидным, которые, может быть, сразу незаметно. Но сделаем что-то для себя полезным. Я надеюсь, что мы сможем это все уместить у нас в голове, я у себя смогу это все благополучно разложить по полочкам. Первый вывод, первый урок из жизни Иакова, который напрашивается сам собой. Можно жить с верующими людьми и не быть верующим человеком. Можно жить с верующими людьми и не быть верующим человеком. Говорят, что если родиться в благочестивой семье, богобоязненная семья, велик процент того, что родившийся обязательно уверует. Никогда не встречали такую точку зрения? Но если родители благочестивые или кто-то верующий, то есть большой шанс, что дети обязательно уверуют. Несомненно, у человека есть привилегия слышать истину Евангелия с раннего детства. Многие такой привилегии не имеют, те, кто рождаются в неверующих семьях. Ведь благочестивый, и порой бывает не очень благочестивый пример родителей, но он у них всегда на виду. Многие из нас преисполнены благодарности Богу, я преисполнен благодарности Богу, что моя мама, она верующий человек, моя бабушка была верующим человеком, и благодаря этому все мои сестры в нашей семье, все мы дети были верующими. Даже тех, кого с нами сейчас нет. Но не всегда так бывает. И это не обязательное правило. Пример братьев Иисуса Христа показывает обратную ситуацию. Посмотрите на текст из Иоанна 7 главы. Я вам его привожу. 7 главы, первые 5 стихов. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда». И пойди в Иудеи, чтобы ученики твои увидели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Интересное предложение идет Христу от его братьев. Они ему говорят, ну что ты здесь скрываешься, иди покажи себя миру, иди вот туда, там вот именно в Иерусалиме, там, о тебе, там ты будешь известным. И смотрите, какой комментарий дает сам Иоанн. «Ибо и братья его не веровали в него». Братья его не веровали в него. Поэтому они с такой некоторой такой издевочкой его куда-то там провожали. Мы видим, что они знали, что Христос может сотворить какие-то чудеса. Но во время его земного служения они с ним не ходили. Они не веряли себя той цели, ради которой творил чудеса Иисус Христос. Они видели это все, но не делали этого. Поставьте себя на место Иакова, на минутку, брата Иисуса Христа. У тебя старший брат, Бог во плоти. Твоя мама, избранная Богом из всех жен, женщин на этой земле, для того, чтобы в этот мир пришел Мессия. Твой земной отец получал прямые откровения от Бога. И также видел свидетельства пастухов и волхвов. Эти истории, они все передавались детям. Твой двоюродный дядя, ну это вы там, если посчитаете, какие взаимоотношения были с Иоанном Крестителем, это наивысший пророк, о котором сам Христос говорит, из рожденных женами не восставал больше пророк, чем Иоанн Креститель. Вы знаете, что двоюродные братья Христа – это Иаков и Иоанн, кстати, которые ученики его. Помните, Петр, Иаков и Иоанн? Это были два двоюродных брата Иисуса Христа. Они где-то услышали, и они где-то поверили, и они пошли за Христом. Но родные братья не пошли. Они видят Христа, слышат свидетельства о Нем, даже соглашаются, что Он способен что-то делать, но они не вверяют себя Ему. И при том, что ни один из них не уверовал. И тут у нас возникает много вопросов и много какие-то такие напрашиваются практические выводы. Можно жить в христианской семье, но не быть христианином. Кто-то мне однажды сказал, что это актуально для ДВР и ДСП. Я не понял, что это такое, но понял, что это какой-то тогда-то был сленг. ДВР – дети верующих родителей, и ДСП – это дети старших пресвитеров. Знаете, есть такие. Ну, есть там еще у них какие-то БМВ, но это ладно. Более-менее верующие. Ну да, многие из нас, кто родился в христианской семье, имеют какой-то такой соблазн, думают, что ты автоматически становишься верующим. Но и эта история показывает, что нам нужно остановиться в таком мышлении. Мы не можем быть просто верующими, потому что живем с верующими людьми. Мы можем применить это к нам, ко всем, кто сейчас, например, находится здесь. Можно ходить в церковь, где верно проповедуется Евангелие, но при этом быть неверующим человеком. Можно слушать истину из воскресения в воскресенье, но при этом быть неверующим человеком. Если вы общаетесь с верующими людьми, это вовсе не означает автоматически, что вы верующий человек. Важно не то, что вокруг вас, важно то, что внутри вас. Если вы никогда не откликались на Евангелие покаяния, не осознали своей греховности, не осознали бесконечной Божьей святости, если вы не цените Христа как единственную личность во Вселенной, способную спасти вас от Божьего гнева, от гнева Отца, если вы никогда не приходили к Нему с молитвой покаяния и прошением вас помиловать, то пусть вас окружают тысячи, миллионы самых святых людей, вы не станете верующим человеком. Тут я слышал, какая-то сейчас эпидемия ходит, и многие люди болеют, но я для себя записал такое наблюдение. Святость не коклюш, она не передается воздушно-капельным путем. Удалите эту иллюзию и покайтесь, и веруйте в Евангелие. Еще какое заключение можно сделать из этого? Помните о важности христианского влияния, но не уповайте на него. Помните о важности христианского влияния, но не уповайте на него. Уповайте в спасении на Бога. Если Он не возродит человека, то вряд ли человеку что-то поможет. Это полезно, с одной стороны, это полезно родителям, чтобы они не думали, что дети станут автоматически святыми, если они будут вести правильный образ жизни. Да, правильный образ жизни необходим, пример необходим, но не нужно уповать на метод. Уповайте на Бога в спасении. Он тот, от которого все зависит. Благочестивый образ жизни необходим, заповедан Богом, но он не решающий. Он не может сделать того, что может сделать только Бог. Наша ошибка во многих сферах жизни, в христианской жизни, заключается в том, что мы берем Богом установленные методы. Методы воспитания детей, с одной стороны. Методы взращивания церкви, например, проповедь, хорошая проповедь. Методы взращивания самих себя в образ Иисуса Христа, например, чтение Писания. И начинаем уповать на это больше, нежели на Бога, который способен произвести эту работу, взрастить церковь, привести к вере, взрастить нас и уподобить в образ Иисуса Христа. Это все необходимо, но упование должно иметь правильную точку приложения. Уповать нужно на Бога. Мы иногда начинаем думать, что если бы в нашей церкви был бы Пол Уошер, или я как-то услышал, что если бы вот моих детей воспитывал Джон МакАртур, они бы обязательно покаялись в прахе и пепле. Не покаялись бы. Потому что Бог действует так, как Он хочет и когда хочет. И на Него нужно надеяться, а не на людей. Иногда мы возносим каких-то людей, думая, что от них все зависит. Но посмотрите на Иакова. Он жил всю свою сознательную жизнь в присутствии Бога во плоти. И он не хотел в Него уверовать. И все оставшиеся братья тоже не веровали. В ваших взаимоотношениях с родственниками делайте все возможное, что требует от вас Писание, но уповайте на Бога, способного изменить их жизнь посредством того, что вы делаете. Несите их на руках молитвы к тому, кто способен реально возродить. И он может сделать несравненно больше, о чем мы помышляем или думаем, как говорит об этом Писание. Итак, первое, самое очевидное, что мы видим из жизни Иакова, можно жить с верующими людьми и не быть верующим человеком. Второй урок из его жизни, над которым уже нужно подумать и к которому еще нужно прийти и его осознать. Духовное родство важнее физического. Духовное родство важнее физического. Вы скажете, как такое происходит? Как такое вообще возможно? Особенно если это была бы еврейская или семья Востока, там же родство очень сильное. Есть одна история из Евангелия от Иоанна, мы уже были там, которая озадачивает многих толкователей и порождает множество вопросов. Это Иоанна 19 глава 25 и 27 стих, когда Христос уже висит на кресте. Но что происходит? Посмотрите. Иоанна 19 глава с 25 стиха. «При кресте Иисуса стояла матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе». Мы обычно прочитываем эту историю и думаем, понятное дело, что ученик, которого любил Иисус, мы знаем в Евангелии от Иоанна, это сам Иоанн. И он себя постоянно таким образом идентифицирует. Мы знаем, что у него была возможность позаботиться о Марии. Мы знаем, что он был достаточно богатым, он был из богатой семьи, у него был дом. И мы много-много можем про него говорить. Его бизнес заходил очень далеко. Но теперь у нас есть информация, другие входные данные для этой истории. Почему Иисус Христос, вися на кресте, вот то, что озадачивает толкователей, зная, что у него есть еще 4 брата, у Марии есть, читайте, еще 4 сына, и он говорит Иоанну, обращается к Иоанну и говорит о том, чтобы он позаботился о матери, о его матери. Мы знаем, что вот сама эта фраза «жена, сей сын твой, и потом сей матерь твоя», многие толкователи, в том числе Дея Карсон, например, он говорит, что, исходя из исторического, культурного, еврейского контекста, эта фраза означала усыновление, которое звучало при усыновлении детей. Здесь Христос говорит: «Вот твой сын, вот твоя мать». И как будто бы это звучит такое, знаете, юридическое установление. Существуют различные предположения, почему так произошло. Но есть одно, которое имеет больше всего аргументов. Посмотрите на Евангелие от Марка, 3 главу, с 31 стиха по 35. Мы знаем, что Иисус Христос, Он изгнал беса, и Его родственники Мария с Его братьями приходят к Нему. И они думают, что он вышел из себя или он сошел с ума. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. Он сказал ему: вот они и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои и сестры твои». Вот у нас есть сестры. «Вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, и кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Звучит очень жестко, может так показаться. Ну как так? Ну пришла твоя мама с твоими братьями и сестрами, как мы видим. Ну что здесь происходит? Мы знаем, что Христос в данном тексте, Он не открекается от своей семьи, но показывает важность духовного родства. Показывает важность духовного родства. Когда он висел на кресте, возможно, он понимал, что больше утешения и поддержку Марии найдет не среди неверующих в Христа, ее сыновьях, а в своей духовной семье. Хотя мы знаем, что Иоанн тоже находился в таком состоянии, мы знаем, что все ученики рассеялись. Возможно. Но напрашивается один простой вывод из того, что происходит. Цените свою духовную семью. Цените церковь, в которой вы находитесь. Именно в ней есть люди, которые способны нас понять, когда нас не способны понять наши родные и близкие. Есть люди, которые насыщены истиной, и которые не только у них наполнены истиной, но которые знают, как ее применять в жизни, потому что они проходили сложности, похожие на ваши. Цените зрелых людей вашей церкви. Цените тех, кто находится в вашей малой группе. Цените свою духовную семью. Там вы можете найти особую поддержку. Даже когда ваша семья, может быть, ваши родственники, с которыми, может быть, у вас хорошие взаимоотношения, но они далеко сейчас от вас. Цените вашу духовную семью. История братьев Иисуса Христа подводит нас к таким выводам и заставляет нас думать в таком направлении. В то же время, это истина, что духовное родство важнее физического, не должно освобождать нас от ответственности, которую на вас возлагает Писание. Если вы родитель, то вы должны заботиться о своих детях. Если вы ребенок, то должны подчиняться своим родителям. Должны любить своих братьев и сестер. Мы видим, что Христос висит на кресте, и что Он делает? Он заботится о своей матери. Даже там. Великая привилегия, когда ваши родственники по плоти также являются вашими родственниками по духу. Это великая благодать. Некоторые люди такой благодати не имеют. И у них есть большие напряжения с своими родными и близкими. Цените эту благодать, которую дает вам Бог. Мы к этому легко привыкаем. Мы привыкаем к тому, что Господь дает нам. Но цените это. Мы с вами говорили, что можно жить с верующими людьми и не быть верующим человеком, что духовное родство важнее физического. Давайте мы сделаем еще один урок из жизни Иакова. Мы с вами скажем вот что. Для Бога нет безнадежных людей. Для Бога нет безнадежных людей. Я думаю, что у многих из нас есть неверующие родственники, которым мы уже 1000 раз говорили Евангелие. Мы рассказывали им на протяжении долгого времени. И как будто бы их ничто не пробивает. Есть, которые близки к нам, и которые мы хотим, чтобы они пришли к Господу. Мы видим, как грех зарывает их жизнь. Мы видим, как они пытаются создавать семьи, и они разрушают семьи. Мы знаем, что есть решение, но ничего их не берет. Это большая боль для родителей, когда они видят таких детей. Это большая боль для братьев и сестер, когда они видят своих родных такими. И иногда нам кажется, что уже ничего не поможет, и мы потеряли их навсегда. Нам кажется, что для них, кажется, закрыт навсегда вход в Царство Небесное. Но посмотрите на Иакова. Мы знаем, что он слушал лучшего проповедника на этой земле, но не веровал в него. Мы можем предположить, что даже он в чем-то был обижен на Иисуса Христа, и поэтому он не хотел себя верить в него. Откуда я это беру? Посмотрите еще раз на Матфея 13 главу 55 стих. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков, Иосиф, Симон и Иуда?» Любой человек, который занимается толкованием Писания и исследует какие-то герменевтические, вот именно, принципы толкования, как правильно толковать, или даже те, кто сейчас из вас проходит курс «Как получать пользу от Писания», уже они, наверное, разбираются. И они сразу в этом тексте увидели одну особенность. В этом тексте есть перечисление имен. И тот, кто стоит впереди, при перечислении, например, детей, стоящий впереди, он будет самый старший. Потом идет следующий, следующий, и самый младший у нас Иуда. Кстати, мы знаем, что Иуда, он тоже написал послание потом, помните? Мы скажем, что он уверовал, написал послание. Но Иаков, он следующий за Христом, сын Иосифа и Марии. Вы скажете, и что это? Как это? Как это ко мне относится? Зачем это вообще мне нужно? Но подумайте вот над чем. Что когда Иисус Христос, когда пришел момент ему уйти на служение, он уходит из своей семьи. Многие толкователи, и скорее всего это на самом деле было так, утверждают, что к моменту выхода на служение Иисуса Христа Иосиф уже умер, потому что мы его не видим в евангельском повествовании больше, никогда он не встречается. Скорее всего, он умер. Но когда умирает отец в семье, муж, знаете, на кого ложится ответственность? На старшего сына. Заботиться о всей семье и о матери. Но представьте себе такой момент. Наступает 30 лет, как подходит возраст, и Христос уходит на служение. Знаете, на кого ложится ответственность заботиться о всех младших братьях и сестрах и заботиться о своей маме? Угадайте, на кого? На следующего брата, ну, на следующего сына. И, возможно, здесь было какое-то напряжение между ним и Христом. Как бы вы себя чувствовали на месте Иакова, когда ваш старший брат возложил на вас такую заботу? И теперь у вас, вы заботитесь не только о себе, но теперь у вас есть забота о всех остальных, кто есть в вашем доме. Но мы знаем, что Иаков, Иуда и вообще все эти братья, скорее всего, они уверовали. Но Иаков и Иуда, мы точно знаем, что они уверовали. Посмотрите на Деяния 1.14. Когда говорится об апостолах, когда они пребывали, ожидали там дня рождения церкви, сошествия Святого Духа, смотрите, что сказано. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с кем? С братьями его». С братьями его. То есть уже мы знаем, что по воскресении Иисуса Христа и по вознесении его братья уверовали во Христа. Они доверили себя Ему. Мы не знаем точно, когда это произошло, когда Бог обратил их, но мы можем только предположить. В 1 Коринфянам, в 15 главе, мы знаем, что 15 глава – это известная глава про воскресение Иисуса Христа, и рассказывается, кому Он явился. Посмотрите, что здесь написано с 4 стиха. «И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, то есть Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых». Это когда было написано первое послание Коринфянам. «А некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам». Почему-то апостол Павел выделяет такое событие, что по воскресении Иисуса Христа это Иаков не тот, который из 12. Он выделяет здесь особое явление своему брату, что он явился ему. Может быть, с этим связан момент его уверования. Но подумайте, что для Бога нет невозможных, так скажем, людей, да? Нет безнадежных людей. Нет безнадежных людей к спасению. Кажется, что были какие-то преграды. Кажется, уже ничего не может его спасти. Но мы видим, что он открывается своему брату, и братья уверовали в него, последовали за ним. Разве это не вселяет надежду? Всякий раз, когда заходит тема взаимоотношений родителей и детей, благочестивых родителей, и которые ожидают, что их дети будут благочестивыми, я знаете, кого вспоминаю? Я вспоминаю всегда одного из лучших царей, про которого Алексей Алексеевич проповедовал, из Исаии, если вы помните. Его звали как? Езекия. Его звали Езекия. Помните, он попросил себе 15 лет, и в эти 15 лет у него рождается сын. Его зовут Манасия. Его зовут Манасия. И он в 12 лет восходит на царство, потому что Езекии закончились его 15 лет жизни, которых он еще выпросил. Посмотрите, что про него говорится. «Но Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». Вы знаете, что Манасия был ужасным человеком. Он долго правил, и он вел Израиль в ужаснейшее идолопоклонство, которого не было. Он именно Южное царство Иудея, которого не было тогда, которое было только, когда были эти народы на том месте, когда они их выгоняли. Мы знаем из истории, что, скорее всего, он убил друга своего отца Исаию, засунув его в дерево и перепилил. Именно этот человек, Манасия, он привел в такое духовное состояние народ, что Бог сказал, будет однозначно вавилонский плен. Он причина вавилонского плена. И вы видите, был благочестивый отец, кажется. Но такой ужасный человек у него родился. Но знаете, что ошеломляет, когда вы читаете про Манасию? Мы бы хотели, чтобы Бог его покарал, чтобы суд пришел на его голову. Но знаете, что случилось? Бог его спас. Бог его обратил. Посмотрите, что говорит нам второй Паралипоменон. «И говорил Господь к Манассии, к народу его, а они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя сирийского. И заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился перед Богом отцов своих, и помолился ему. И Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог, и после того построил внешнюю стену города Давидова, на западной стороне Геона, полощине, и до входа в рыбные ворота, провел ее круг». И так далее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертву на высотах, хотя и Господу Богу своему». Вы видите, что случилось? Для Бога нет безнадежных людей. Для Бога нет безнадежных людей. Он способен сламливать самые ужасные, пропитанные грехом сердца. Если в самом начале истории человечества старший брат убивает младшего, то Христос, старший брат, воскрешает младшего. Он дает ему духовное рождение. И в конце потом воскресит его физически. Если Каин лишил физической жизни Авеля, то Христос восстановил духовную жизнь Иакова и потом воскресит его в последний день. Уповайте на Бога в спасении. Он способен изменять самые черствые сердца. Для Него нет безнадежных людей. Вы оставайтесь верными в своем деле, но уповайте на Бога. И последнее, о чем я хотел бы сегодня поговорить, последний урок из жизни Иакова. Вот представьте себе, Бог берет его в определенной точке. Мы видим, что он неверующий человек, окруженный верующими. Мы знаем, что показываются какие-то примеры, что духовное родство порой бывает важнее, чем обычное физическое родство. Мы видим, что для Бога нет безнадежных людей. Он его воскрешает духовно, он дает ему духовную жизнь по воскресении Иисуса Христа. Но здесь Бог не останавливается, и Он ведет его дальше. И вот из того, что произошло дальше, я хотел бы сделать последний урок. Смирение важнее положения. Смирение важнее положения. Когда мы читаем книги Нового Завета, а особенно книгу Деяний, то нам может показаться, что главными фигурами в церкви были Петр, мы видим его с 1 по 12 главу, да, книги Деяний. И потом с 13 главы мы видим, как история уходит до края земли. Это как раз Павел. И нам кажется, что есть главный апостол Петр для иудеев, и у нас есть Павел, который идет и несет благую весть для язычников, тем самым раскрывая весь план книги Деяний. Да? Вы помните, там сказано, «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме Иудеи, Самарии и даже до края земли». И мы видим, что Петр в одной географии работает, Павел работает в другой. И нам кажется, что это были два самых главных человека в церкви того времени. Но посмотрите на еще один перечень имен, который приводит апостол Павел в послании Галатам во 2 главе, в 9 стихе. Когда он рассказывает о своем обращении, о том, что весть, которую он получил в Евангелии для язычников, что оно не имеет человеческого происхождения, смотрите, что он говорит. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемыми столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». На самом деле это перечисление столпов Иерусалимской церкви говорит нам об очень многом. О каком событии говорит здесь апостол Павел? На ваш взгляд? Он говорит о 15 главе книги Деяний, это Иерусалимский собор. Когда именно пришел Павел и Варнава, и они засвидетельствовали, и что им идти к язычникам, а они будут работать с иудеями. Подумайте, 15 глава, она идет после 12 главы точно. Почему я это вспоминаю? Потому что в 12 главе мы знаем, что Ирод Агриппа, да, он убил кого? Иакова, брата Иоанна, мечом. Мы помним, что Иаков, двоюродный брат Иисуса Христа, родной брат Иоанна, он был первым из апостолов, кто принял мученическую смерть. Мы знаем, что Иоанн будет последним из апостолов. Вот. То есть двоюродный брат уже был мертв. Тогда при перечислении здесь кто стоит впереди всех? Какой-то другой Иаков. Иаков и Кифа и Иоанн. И когда мы начнем разбираться, мы поймем с вами, что здесь в самом начале этого перечня главой Иерусалимской церкви был Иаков, родной брат Иисуса Христа. Он уверовал после воскресения, но его вера настолько развивалась сильно, что он был главным столпом Иерусалимской церкви. А вам скажут, о, ну как-то это натянуто. Зачем про это говорить? Но на самом деле многие ученые пишут работы, исследователи, например, католические ученые вообще, я читал статью одну, они называют его первым папой римским, не знаю, как у них Петр там получился, но вдруг у них получился Иаков, они его говорят, вот он был главным столпом, он был тем, кто управлял всем. И это неспроста. Если вы посмотрите на 15 главу книги Деяний, Иерусалимский собор, если вы помните, там был вопрос такой, могут ли язычники быть частью церкви? Мы знаем, что Бог уже готовил кого? Петра. Если вы помните, он его готовил к этому разговору. Уже Петр увидел видение, когда спускалась к нему еда нечистая, и Бог ему говорил, что он очистил, ты не почитай нечистым. И он потом идет куда? В дом Корнилия. Кто это был? Римский сотник. То есть он видит язычника, на которого сходит видимым образом, таким же, как и на иудеев, Дух Святой. Он видит то же самое знамение. Мы знаем, что Петр уже был готов к этому собору. Мы знаем, что апостол Павел и Варнава, они уже сделали путешествие миссионерское, и они увидели, что язычники тоже каются. И из-за того, что в церкви происходят некоторые трения, как раз те люди, которые пришли от Иакова, они начали там заводить какие-то странные диалоги, церковь из Антиохии посылает их в Иерусалим. Так вот, они все там собираются. Это был первый Иерусалимский такой собор, первый церковный собор. И мы знаем, как все происходит. Мы знаем, с одной стороны, что Петр вносит свою речь. Он встает и говорит, так Бог действовал, вот что я видел, реально, вот язычники могут быть частью церкви. Потом кто говорит? Говорит Павел и Варнава, и рассказывают, что с ними происходило. Но знаете, что происходит? Кто говорит последним на этом соборе? Посмотрите Деяния 15 главу 19-20 стих. «Посему я полагаю, Иаков говорит, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернения идолами и от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». В конце кажется простое заключение. И мы бы с вами прочитали его очень просто. Ну и Иаков в конце встал и сказал – Петр поговорил, Павел поговорил, Иаков говорит. Но я специально для вас привел здесь, получилось, да, только не выделили. Первые три слова 19 стиха в греческом языке. Они вызывают очень много мыслей у толкователей, которые понимают греческий язык. А я сейчас вам объясню, что происходит. Дело в том, что в греческом языке, так же, как и в русском языке, мы можем сказать что-то, не используя местоимения. Я могу сказать глагол «говорю», и вы уже понимаете, что я говорю. Или я скажу «идите», и уже подразумевается «вы идите». Так же и в греческом языке. Поэтому, кто знает русский язык, ему очень легко выучить греческий язык. Вот. Но в греческом языке обычно используется просто глагол, который включает в себя лицо. То есть, смотрите, здесь сказано «дио эго крино», «крино» – «вынести суждение». Я вот выношу такой финальный вердикт. Я вот так вот рассуждаю. И этого было бы достаточно просто использовать глагол. Но когда в греческом языке используется еще и местоимение, а вы все его прекрасно знаете, что такое эго? Это я. Тогда производится особое усиление на того, кто это делает. И кто имеет особый, вот он говорит, вот я теперь говорю, вот так вот будет. И знаете, кто это говорит? Это говорит Иаков, который подводит финальную черту Иерусалимскому собору. И когда вы будете читать все другие послания Павла или Петра, вы будете видеть, как они стараются исполнять то, что поручил Иаков. Помните, апостол Павел собирает денежки и несет в Иерусалим. Они должны были заботиться о бедных. И также об этом здесь говорит Иаков. Интересно, что он единственный церковный лидер, которого вы можете встретить у церковных историков. Ни Петра, ни Павла вы не встретите у Иосифа Флавия, читая «Иудейскую войну». А вы знаете, что Иосиф Флавий – это достаточно такой авторитетный источник касательно тех событий, которые там происходили. Он упоминает Иисуса Христа, но он не упоминает ни Петра, ни Павла. И он упоминает только одного церковного лидера. Знаете кого? Иакова. Мы тут сейчас все выслушали, и я решил, что будет вот так. Вот что происходит на церковном соборе. А теперь я хочу, чтобы вы заглянули в ваши Библии и открыли тот стих, с которого начинается Новый Завет. Посмотрите теперь, какую глубину весь этот контекст вносит в первый стих первой главы послания Иакова. Иаков, что дальше сказано? Раб Бога и Господа Иисуса Христа. Раб Бога и Господа Иисуса Христа. Что можно было сказать здесь? Иаков – апостол. Его называют апостолом. Мы знаем, что в Галатам сам Павел называет его апостолом. Он мог бы сказать «глава Иерусалимской церкви», как когда-то Павел там говорит о диаконисе церкви Кенхрийской, допустим, там в 16 главе. Мы вчера об этом вспоминали. Он мог бы здесь сказать очень много. Он мог бы хотя бы сказать «Иаков, ну, между прочим, брат Иисуса Христа». Ну, так, чтобы вы понимали, кто где. Но он просто здесь говорит «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». Насколько это сильное высказывание. Ему не нужно здесь представляться и описывать, что он глава Иерусалимской церкви. Все люди, кто читал это послание, они понимали, кто это пишет. Какая величина здесь пишет. Но он говорит, что он не только не говорит, что он брат, апостол, служитель, мог бы сказать. Он говорит, что он раб. Смирение важнее положения. Смирение важнее положения. Подумайте, как часто у нас бывает. Чуть-чуть куда-то выбился, и уже все. И уже чувствуешь себя, ну, воспринимайте, как бы, я тут, вы там, как бы. Нет? Кто-кто, а он мог так думать. Он реально мог так думать. Но он не прибегает к этому. Так ли мы мыслим о себе? Как мы реагируем на то, что говорят о нас? Как мы воспринимаем себя? Мы находимся, каждый из вас находится на каком-то служении в Церкви Божией. Дает ли это служение вам основание для гордости, превозношения над другими людьми? Подумайте над этим. Писание учит нас обратному. Чем выше наше положение в Церкви, тем больше на нас лежит ответственность быть примером смирения перед Христом, понимая свое реальное положение перед Ним, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Возвращаясь к Иакову, можем с вами сказать вот что. Это родственник, который показан нам, это брат, да, родственник, который показан нам уникальным образом. От низменной точки неверия он стал высоким лидером Иерусалимской церкви, выше Павла и Петра. В то же время, из высокой точки представления о себе, он стал одним из смиреннейших людей на земле. Мы знаем, что он принял мученическую смерть в 62 году, когда была смена власти римской в Иерусалиме, и тот первосвященник, который был у руля, воспользовался этим моментом и побил его камнями. Мы знаем, что он умер, если говорить о его смерти, очень много можно сказать, как он прославил Бога. Но подумайте и посмотрите на его жизнь. И скажите вот что. Такой процесс, такую метаморфозу могла сделать только Божья благодать. Ничто иное, никакие методы, ничего. Только особая Божья благодать. И Бог способен являть эту благодать в нашей жизни. В жизни наших родных и близких. В жизни нас самих. И пускай Бог даст нам возможность увидеть такую метаморфозу в нас с вами. Итак, говоря об Иакове, можно делать еще много-много различных уроков, но я хотел бы обратить внимание именно на эти. Мы с вами говорим о том, что можно жить с верующими людьми и не быть верующим человеком. Духовное родство важнее физического. Для Бога нет безнадежных людей. Но даже здесь Он не останавливается, идет дальше. Смирение важнее положения. Пускай благословит Господь нас вынести эти уроки, где-то применить в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы славим Тебя за Слово Твое, в котором мы можем вновь и вновь видеть Твой чудесный план и Твою чудесную руку, видеть Твою чудесную благодать, видеть Твою мудрость, насколько Ты силен спасать людей, и как у Тебя все правильно расставлено. Мы хотим быть угодными Тебе во всем, к чему Ты нас призываешь. И в то же время мы хотим уповать только на Тебя, чтобы вся слава во всем, что мы делаем, чего мы достигаем, во всех взаимоотношениях, которые есть в нашей семье, пускай вся слава будет только Тебе одному. Мы знаем, что Ты силен совершить великое, и мы к Тебе идем, взывая к Тебя наших родных и близких. Ты знаешь, у кого есть какие тревоги в этом зале, какие переживания о родственниках, какие трудности, может быть, сейчас встречают. Но я молю, помоги уповать на Тебя и молю Тебя о том, чтобы Ты явил свою чудесную силу. Да будешь Ты прославлен в наших семьях и в наших взаимоотношениях с нашими родными и близкими. Аминь.